Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях Тамара Шенгальс. Тамара – неизвестный музыкант и даже неизвестный ведущий или актер, или актриса, и даже не герой-спасатель. Она мама. Мама особого ребенка с ДЦП. В свое время врачи сказали ей самые страшные слова. «Ваш ребенок не будет ходить, не будет говорить. Он инвалид». Сегодня Александру 36. Он не то что говорит и ходит, он актер театра «Инклюди». О том, как ей это удалось, сегодня Тамара нам сама и расскажет. Тамара, добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Подскажите, расскажите, в какой момент, когда вы поняли, что ваш ребенок, ну, не совсем такой, как все?
Я это поняла при родах, потому что я ждала, как и все мамочки, здорового ребенка, потому что мне говорили, что у вас все хорошо, плод лежит правильно, роды пройдут прекрасно.
То есть никаких предупреждений?
Никаких предупреждений не было, поэтому для меня это как гром среди ясного неба, что родился больной ребенок. Я считаю, что это человеческий фактор, как у нас сейчас говорят.
То есть вина врачей,
да,
в этом,
да,
есть?
Что вовремя не приняли роды. Они считали, что если первородка, то я придумываю, что у меня уже начались роды. И мне сказали, что надо подождать. Меня отошли воды, я лежала на кровати, дверь в коридор палаты была открыта, и когда я поняла, что я рожаю, стала звать. Вышел доктор и сказал: не надо кричать, не надо никого звать, мы сами знаем, когда у вас начнутся роды. От безысходности я все равно продолжала кричать, по коридору шла нянечка. Она услышала, добрая, отзывчивая женщина, подошла и спросила, что происходит. Я сказала, что у меня уже отошли воды, и что я чувствую, что ребенок пошел. Она позвала врачей, те прибежали в панике, стали быстро меня даже не перетаскивать на кресло, а сказали, чтобы я сама поднялась и пошла. Хотя потом я уже, когда разговаривала со знающими людьми, мне сказали, что к кровати должны были подкатить каталку, должны были переложить меня на каталку, с каталки на кресло, что если уже начались роды, ни в коем случае нельзя вставать на ноги. Получилось, что я ногами сдавила головку ребенка. Потом, вместо того, чтобы принимать роды, доктор стал кричать на медсестер, что не надели бахилы, что давайте быстрее одевайте бахилы. В общем, ребенок родился, я даже не услышала, что он закричал. Мне его, конечно, показали, потому что я кричала и настаивала, чтобы мне показали ребенка. Мне его принесли на третьи сутки. То есть двое суток я лежала и ждала, когда принесут мне ребенка. Я смотрела на других мамочек, которые кормили своих детей, и никто мне не мог дать конкретного ответа, что же случилось с ребенком. Когда принесли его кормить, у него вся голова была в кровяных подтеках. Я потом уже поняла, что это ему делали какие-то процедуры, потому что у младенцев самые лучшие венки, они на голове. И вот так вот в одночасье я из здорового ребенка получила больного. Для меня это был огромный стресс. У меня закончилось молоко, хотя до этого я сцеживала, у меня его было очень много, отдавала тем, у кого не было достаточно молока. И все, жизнь как бы изменилась в худшую сторону. Потому что никто этого не ждал. Никто не ожидал такого поворота событий.
Как родители, муж, родственники восприняли эту новость?
Муж со свекровью, когда узнали, выдвинули мне ультиматум. Или семья, или ребенок. У меня было время, чтобы все это обдумать и подождать.
То есть, по факту, предложили просто живого ребенка сдать в детдом.
Да. Но произошла ситуация. Возможно, я бы оставила его, потому что кому хочется терять семью, терять мужа? Тем более свекровь сказала, у вас еще все впереди, будут еще другие дети. И как бы этот забудется со временем. Но напротив нашей палаты была палата отказников. И в это время у нас еще не было в стране памперсов. Это были 90-е годы. Все они лежали в обычных пеленочках. И они так сильно и громко плакали. И я представляла, что они там мокрые, холодные, лежат, никто к ним не подходит, их тельце разъедает, им больно, им плохо, но никому до них нет дела. Когда подошла медсестра в нашу палату, я задала ей вопрос. Она мне ответила, что она одна, а дел у нее много, работы много, вот как будет время, она к ним подойдет. И в этот момент я поняла, что я не могу оставить своего ребенка здесь. Я буду мучиться и страдать. И это сыграло большую роль. Я забрала его домой. Естественно, ни свекровь, ни муж за мной не приехали. За мной пришли только мои родители.
Ну, то есть хотя бы родители, мама с папой поддержали.
Да. Они меня, конечно, забрали. Но были моменты, когда мне высказывалось недовольство, потому что маме с папой, которые были уже на пенсии, пришлось работать. То есть мы стали тягостью в семье. Нас надо было кормить, нас надо было поить, нам нужны были лекарства, нам нужно было многое. А для этого надо было, чтобы родители работали.
Ну, то есть у вас работать никак не получалось. Целый день с утра до вечера рядом с ребенком.
Потому что он, вот как сейчас говорят, как овощ был. Он ни на что не реагировал. На игрушки он вообще не реагировал. Положишь его на спину, он будет целый день на спине лежать. На бочок он так и будет лежать. То есть он не мог даже переворачиваться. И я решила, что врачи сказали правду, что он никогда не будет ходить, он никогда не будет говорить, и что вы всю жизнь будете возить его в инвалидной коляске. Это было очень страшно, это было очень тяжело осознавать, что вся жизнь будет вот в таких вот мучениях, что весь день у тебя расписан только для ребенка. Лекарств было так много, что был целый список. Какое утром, какое в обед, какое вечером, какие дозировки и прочее, прочее. Потому что запомнить это было просто невозможно. Это была настоящая трагедия. Глядя на него, я не могла сдержаться, у меня постоянно текли слезы. Мне было жалко в первую очередь его, и я боялась, что я не смогу ему помочь. Очень этого боялась. Но, видимо, страдания наши не прошли бесследно. Нашлись добрые люди. Почему нашлись добрые люди? Потому что врачи ничего не смогли сделать. И добрые люди посоветовали, куда можно обратиться.
То есть врачи просто отказались?
Ну, все, что они предлагали, все, что они делали, не приносило никаких результатов.
Бесполезно. То есть что-то пытались, но...
Да, но ничего. Да, ничего не помогало. Посоветовали нам бабушек. Многие скажут, что, ой, верить бабушкам нельзя, но вы знаете, когда ты находишься в ситуации, когда ты не видишь никакого выхода, когда ты согласен хоть на что, хоть кому идти, хоть какие деньги заплатить, лишь бы это хоть чуть-чуть помогло твоему ребенку. Мы прошли несколько бабушек, и одна из них помогла. Она сказала, что я сделаю все, что в моих силах, но я не смогу его полностью вылечить. Почему? Потому что потеряно время. Если бы вы пришли ко мне сразу же после рождения, я бы могла полностью вам помочь. Но сейчас я смогу только частично. Я была рада и этому. И действительно, через какое-то время я увидела улучшение. То есть у него уже в глазах появилась какая-то осмысленность. А до этого я ему читала сказки, стихи, что-то рассказывала. И было такое ощущение, что он меня не слышит и не понимает, что он находится совсем в другом мире, что я здесь, а он где-то там. А после посещения бабушки-знахарки у него в глазах появился свет. И здесь уже я поняла, что да, результат будет, только надо стараться, стараться и стараться. И в результате, после 3 лет, которые он пролежал в кроватке, мне приснился сон. Я у кроватки не поднимала переднюю стенку, вернее, не поднимала, она была всегда опущена. Раз он не может даже переворачиваться, зачем ее поднимать? И мне снится сон, что он встает на ножки, хочет облокотиться, а не за что, и он падает на пол. Я просыпаюсь в холодном поту, смотрю, что мой ребенок лежит и спит. Я думаю, Господи, какое счастье, что все хорошо. Но на всякий случай поднимаю боковую стенку кроватки. И каково же мое удивление, когда через какое-то время я просыпаюсь от того, что чувствую, кто-то смотрит на меня очень пристально. Я открываю глаза и вижу, что мой сын стоит в кроватке. Ручки-ножки трясутся, но он стоит, и он улыбается. Мне было странно, как ребенок, который ничего не знал о себе, радуется и понимает, что ему стало хорошо. И с этого момента пошло его преображение. И когда мы в очередной раз пришли на комиссию, а я хочу сказать, что инвалидность ему дали в 2 года, хотя в 2 года обычно не дают инвалидность. И вот когда мы в очередной раз пришли, врач, которая сказала, что он никогда не будет ни ходить, ни говорить, была поражена, что он с трудом, но передвигается и может говорить. И что самое интересное, видимо, эти 3 года не прошли бесследно в том плане, что он запоминал все, о чем ему говорят и рассказывают.
То есть молча лежал, слушал, но запоминал.
Да, мозг у него, видимо, все это впитывал. И когда он начал говорить уже как взрослый. То есть не по слогам, как маленькие дети учатся, а сразу же целыми предложениями. И выдавал предложения не свои, а из какого-то произведения, из какой-то сказки.
То есть прям цитатами.
Да. Из какого-то стихотворения, из какого-то рассказа. То есть на комиссии врач была поражена до такой степени, что задала мне вопрос: что вы делали с ребенком? Как я могла ей ответить, что? Видимо, знание этой бабушки, ее любовь, ее, наверное, вера в Бога. Я думаю, что она лечила молитвами. Это мое мнение.
Но она же, я так понимаю, еще с ним как-то и занималась.
Да, то есть она ему делала массаж ножек. Вот. Но я считаю, что все это делалось с молитвой. То есть она не просто так что-то делала, а вот именно через молитву. Я не видела, потому что она меня просила выходить из комнаты. Но я понимала, что она творит добро. Вот так вот. И он стал потихонечку, понемножечку. Сначала он ходил в развалочку, как утка. Это было даже смешно. Но это было прекрасно. Пусть он ходит, как утка. Пусть хоть как, но лишь бы ходил. Лишь бы ходил. И это было уже счастье. И я поняла, что я не зря взяла его домой. Что я отказалась от мужа, от семьи. Но я дала жизнь ребенку, которую он не получил бы в интернате. Я уверена, что там он бы не смог развиться. И если бы он там жил, он просто бы всю свою жизнь провел в инвалидном кресле.
И жизнь была бы короче.
И жизнь была бы короче.
Да. Я так понимаю, что при этом диагнозе он еще и школу закончил, при том не коррекционную, а вполне обычную. Нет? Или все-таки коррекционную все-таки?
Нет, он окончил коррекционную.
Угу.
Его не хотели даже в коррекционную сначала брать.
Угу.
Потому что врач сказала, что он идиот. Даже в карточке где-то есть запись олигофрен под вопросом. И что такие дети вообще в школе не могут обучаться. Что если его отдать на учебу, то только в 40... я не помню как, ну, 12-й, по-моему...
Интернат.
Интернат,
угу,
да.
Спецшкола.
Да, спецшкола на Селькоровской, по-моему.
Ну, в общем...
Да, да, но я побывала там... Посмотрела, какие там дети, которые мычат, которые не могут даже два слова связать. Я поняла, что здесь мой ребенок погибнет. Он просто потеряет те навыки, которые он получил за столько много лет.
Ну, то есть деградирует полностью.
Полностью
и
деградирует.
Весь результат,
да,
трудов просто будет нивелирован.
Да. И я стала ходить в Горано, в Райно, куда только я не ходила, вместе с ним и доказывала, что он может учиться, что он не идиот. И в конце концов его 8 лет взяли в коррекционную школу 8-го вида. Но зато... учителя хвалили его всегда.
То есть эта школа чуть получше, чем вот обычные школы?
Это полегче, скажем так.
По программе?
По программе, ага. Да, по программе. Вот, то есть программа была легче. У них не было физики, химии, вот таких вот сложных предметов, как в общеобразовательной школе. Вот. Но русский, литература, история, это все было.
Ну и дети там, наверное, чуть получше,
да,
в состоянии.
Да, 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 да. То есть там были дети, у которых, ну, были, ну, совсем небольшие отклонения, совсем не...
Ну, то есть у него там был реальный шанс дальше развиваться, именно развиваться, а не деградировать или стоять на месте.
Да, да,
в отличие от там вот школ-интернатов.
Который... Да, потому что здесь был контроль, здесь я его приводила, отводила, занималась дома, то есть здесь он был на моем попечении.
Угу.
В интернате я бы могла только приходить и что-то узнавать.
Ну, он бы там жил,
да,
а
полностью
тут как
бы жил,
обычная,
да,
школа.
Да, да, угу, да, да, да. Учителя его хвалили, всегда приводили в пример, что, мол, как он хорошо читает, как он интонирует, как он пишет чистенько, без ошибок. Да, он не мог быстро писать, потому что остаточное ДЦП у него осталось, но он старательно все это учил, все это писал и выводил каждую буковку. Вот. И поэтому учителя были в восторге. Если какие-то мероприятия в школе, то всегда он читал какие-то стихи, какие-то басни рассказывал, еще что-то. То есть его везде и всегда приглашали. И вот здесь вот я поняла, что у него есть талант. У него есть талант рассказчика.
И надо куда-то
и
вот
надо, да,
развивать.
Да, потому что больше ему ничего не нравится. То есть вот ему бы учить и рассказывать.
Угу.
Вот это было для него самым главным.
А кто, если не актер?
Да,
так,
да. То есть
с профессией определились.
Да, то есть это как-то само собой. То есть кто бы ни приходил в гости, он сам бежал, его не надо было просить. Он начинал рассказывать, петь, что-то там изображать, пародировать какие-то голоса известных актеров. И всем это нравилось.
Ну, это талант, то есть это прямо у нас сейчас, если вот на пародистов посмотреть, и то не все, я уже молчу про то, что это огромный труд снять образ другого человека, и то не все довольно хорошо и четко это делают, похоже.
То есть и глядя на него, я поняла, что кроме как этим, ему ничем не надо заниматься, это будет для него радостью. Человек должен в жизни заниматься тем, что ему приносит радость.
Чем сегодня Саша занимается?
Сегодня он занимается в театре «Инклюди».
Угу. Но это у него не первый театр. У него
это
же...
не первый, да. Но там не сложилось.
Угу.
Вот.
Ну, то есть он после школы довольно долго занимался вот в театральной студии.
Да.
И теперь вот буквально некоторое время назад он попал в студию «Инклюди».
Да, там потому что все развалилось, и...
Ну, к сожалению, уже... с благотворительными организациями, к сожалению, такое часто бывает.
Вот. И опять же, добрые люди, добрые знакомые подсказали, куда можно обратиться. Мы пришли, посмотрели, какой дружный коллектив, как там все уютно и прекрасно. И Саша решил, что он здесь останется. И буквально через 2 месяца ему предложили главную роль в спектакле к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
Угу.
Вот, сейчас мы с этим спектаклем ездим на гастроли.
Замечательно. Слушайте,
2 показа это... было в Театроне.
Так.
Этот спектакль как раз и поставил режиссер Театрона Турышев Игорь Георгиевич. Замечательный, прекрасный режиссер.
Угу.
И сейчас он ездит на гастроли.
То есть довольно плотный график.
Да, да. То есть тут вот получается, что есть гастроли 4 дня подряд. Вот. Самое-то интересное, что сейчас уже на улице почти лето, а он одет очень тепло.
Он в шинели.
Он не в шинели,
нет?
Он шерстяные галифе, шерстяной китель. Плащ-палатка, которая не пропускает воздух совершенно, кирзовые сапоги и каска. То есть после спектакля его хоть отжимай.
То есть буквально все тяготы войны, вот
да.
Как наши солдаты по лету, значит, чесали там это, он все на себе испытал. Александр с нами тоже, кстати, находится в студии. Александр, добрый день.
Да, добрый день, Мария. Ну что ж, в первую очередь хочу сказать, что, да, мама сильно за меня переживала. Она боялась, что я не смогу ни ходить, ни говорить. Она проводила ночи со мной, не могла толком поспать. Но так получилось, что Господь услышал наши молитвы. Она уже плакала, что когда у меня тут все это, и она же, не волнуйся, все хорошо будет. Мы начали ездить, и нас пытались как-то вылечить. Да, то есть, особенно сказали, вот, поедете, может быть, она вас чем-то и поможет.
То есть, ты это помнишь?
Да.
Угу.
Да, может быть, она чем-то вам и поможет. И когда мы к ней приехали, она говорит, что же вы так поздно-то ко мне приехали? Приехали бы вы ко мне пораньше, может быть, я и смогла бы вам помочь. Потом уже несколько сжалилась и говорит, ну ладно, давайте его сюда, но только я не обещаю, что смогу полностью его вылечить. Но сейчас попытаюсь что-нибудь сделать. И таким вот образом получилось, что теперь я смог и ходить своими ногами, и говорить. Мама была просто рада. А как получилось, что я стал все запоминать? Когда я был еще совсем маленьким, мама рассказывала мне, читала мне стихи, сказки, басни, ну, все такое. И я пытался это запоминать.
То есть ты слушал и запоминал?
Да. И даже когда еще у меня были пластинки, я тоже слушал, какими голосами говорят герои, и тоже пытался это. И,
угу.
Да, и получалось. Да. И мама, видя, что... у меня это все получается, начала меня водить. Да, то есть вот в школе искусств также тоже было. Знаете, был такой «Алые паруса».
Угу. То есть в театр тебе мама подсказала пойти. Так.
Да, то есть...
Но тебе там понравилось.
Да, понравилось.
А чем понравилось?
Да, то есть чем понравилось. То есть там ребята были такие отзывчивые, спектакли всякие ставили. А сейчас мы в театре на фонд ездим, на Мичурина. Может быть, знаете, нет?
Да, знаю.
Да?
А слушай, ты помнишь свой вообще первый выход на сцену?
Если не ошибаюсь, по-моему, это еще, когда мы на Московскую горку ездили.
Угу. Ну, сколько тебе лет было?
Ну, это еще лет как-то... Но сам факт, что когда я читал отрывок из Василия Теркина, вот, там меня и заметили.
То есть первый раз, первый выход на сцену ты Теркина читал?
Да.
Ничего себе, это же сложный отрывок.
Да. Войди, где что? Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
Угу.
Вот и там тоже что? Ему надо на сцену куда-нибудь.
Ощущаешь себя каким-то особенным? Не таким, как все.
Да, в какой-то степени уже что-то такое ощущается.
Угу.
Сейчас вот мы ставим спектакль 9 мая.
Угу.
Спектакль про войну.
Угу.
Да, посвящен он 80-летию Победы. Да,
и вы с гастролями ездите.
Да.
Угу.
Называется «На их было двое».
Угу. А мама тут твоя немного порассказывала про то, что это довольно тяжелый труд. Расскажи свои ощущения.
Ну, что верно, то верно. Да, потому что это же надо и с ружьем,
так,
и плащ-палатку, и все время переодеваешь, то одеваешь фуражку, да, каску.
Вот как ты текст разучиваешь?
Ну, сначала, да, по бумаге, затем уже не подглядывая.
Угу. Ну, как стихотворение, получается,
да,
учат.
По памяти.
Ага. Вот. Быстро, быстро запоминаешь?
Ну, стараюсь.
Но
с мамой
сколько?
Тоже вот пытаемся по ролям.
Ага. Мама тоже активно включена в этот процесс.
Да.
За сколько времени ты роль выучил?
Пришлось изрядно потрудиться, точно за неделю.
Где-то за неделю, то есть...
Да, где-то за неделю пришлось выучить. Причем это не только. Тут и интонации, и жесты нужны, и движения. То есть одними словами тут не отделаешься.
Сколько спектакль длится?
Спектакль он такой.
Ну, больше часа. Больше часа.
Да, он больше часа длится.
Ага. И то есть я правильно понимаю, что свою роль в спектакле, который длится больше часа, ты выучил за неделю?
Именно так, именно за неделю.
Ощущаешь, что твоя мама герой?
Ну, в какой-то степени да. Хотя она немного застенчивая. Когда нам принесли, что вы задействованы в главной роли, она даже немного даже смутилась, что «Но я никогда раньше не принимала участие, у меня ролей не было».
Угу.
Да, но раз уж дали, пришлось...
Значит, надо идти.
Да.
А ты маме по дому помогаешь?
А то.
А что ты делаешь?
Надо будет, и пылесосю.
Так.
Пыль протираю.
Так.
На, в общем, на, надо посуду, ежели уж ей совсем не вмоготу. Бывает, где-то и вместе что-то делаем. Но в основном стараюсь сам. Да, это очень непросто, но надо.
Надо. Саш, смотри, у тебя сейчас есть уникальная возможность сказать своей маме какие-то теплые слова.
Да, милая моя мама, я знаю, что все у нас получится. Мы обязательно будем задействованы и в других мероприятиях. И нам обязательно и другие роли дадут. И мы будем всегда выступать. И нам будут благодарить и хвалить. Да, и будут нам руку пожимать. Ну и, конечно же, все у нас получится обязательно. Я просто верю в это.
Слова, пожелания другим ребятам, которые находятся в такой же ситуации, как и ты. Какие-то слова поддержки от тебя, потому что вот я смотрю на тебя, и я вижу здорового, красивого парня, профессионального актера. И когда говорят, что есть какой-то диагноз, смотришь на тебя, и в это слабо верится. У тебя все получилось.
Да, я знаю, у нас... Все с вами получится.
Ну и в конце я хочу попросить вас, Тамара, сказать какие-то слова поддержки для тех, кто сейчас находится в такой же ситуации, кто, к сожалению, услышал какой-то страшный диагноз. И мы ведь зачем я вас позвала, зачем мы рассказываем эту историю? Да потому что я знаю, что нас слушают люди, которые тоже находятся в подобной ситуации, и в момент, когда уже опускаются руки, когда, казалось бы, надежды не осталось, и подобные истории, они, мне кажется, очень вдохновляют, помогают хотя бы дожить до следующего дня.
Да, я хочу сказать, что как бы трудно ни было, как бы вам казалось, что результата не видно, вы терпите. Вы ждите, вы помогаете своему ребенку. Бесследно не пройдет ничего. Результат будет. Я не знаю, какой у кого будет результат, но он будет. И вы поймете, какое это счастье находиться рядом со своим ребенком. И верить, верить, верить. Бог всегда поможет. Он не оставит таких. Самое главное, чтобы ребенок чувствовал, что он кому-то нужен. Это важно, очень важно. он сам будет стараться, когда это поймет. И вы уже будете вдвоем бороться. Не вы одна, или там еще муж, еще кто-то. А сам ребенок будет стараться, будет делать все, чтобы преодолеть. Я желаю вам всем удачи. Не обращайте внимания на тех, кто говорит, будут другие дети. Дети другие пусть будут у вас, но этих вы никогда и никому не отдавайте.
Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что эта история показала вам, что никогда нельзя сдаваться, какие бы времена не настали. И также, что герои, они среди нас. У микрофона была Мария Заостровных. У меня в гостях была Тамара Шенгельс, мама особого ребенка. Всего вам доброго.